Умный? Ну, не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». Моя сегодняшняя гостья Светлана Журова. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Светлана пришла в студию только что, вся замерзшая с приема кремлевского. Если неделю назад, по-моему, у нас был человек, который видел Путина, судя по его книжке, это Андрей Колесников, то сегодня в студии человек, который видел... не только Владимира Путина, но и Дмитрия Медведева. Правда?
Да.
Как он выглядел сегодня?
Прекрасно.
Как президент?
Как президент.
Одежду сменил по сравнению с утренним приемом, или вы не смотрели?
Я, видимо, не очень наблюдательная в этом смысле.
Что как-то, ж вы так?
Я думаю, что сменил, потому что все сменили одежду. А-а-а. Кто был на этом приеме, и кто был с утра, и кто сегодня вечером. Поэтому думаю, что это обязательный был момент.
А почему замерзли? На улице вас держали, что как прием?
Ну, просто
проходил?
Ветерок такой на улице серьезный.
И серьезно, на улице это
да.
Все проходило?
Нет, прием? Нет. Прием проходил не на улице, но все-таки нас же не подпустят прям вплотную к машине, чтобы подъезжали и забирали народ уже с мероприятия.
Пришлось пройти.
Я очень хочу сказать, что момент был красивый и такой прям захватывающий, что мы отметили, идя уже из зала, где проходило торжество, подсвечивались купола, подсвечивалась Кремль, и небо было изумительно голубого цвета, несмотря на то, что сейчас на улице темно. И на этом фоне были красивейшие золотые купола Московского Кремля, Успенский собор. И, конечно, это вызывало прям недоумение и восхищение.
Ага, как петербуржанки или петербурженки.
Все красивое у меня, как раз как у петербуржки или петербуржанки, вызывает всегда восхищение.
Ага, а что лучше, Москва или Питер?
Я никогда не хотела сравнивать эти два города, потому что, во-первых, родилась, конечно, я в Ленинградской области, большую часть времени я прожила в Санкт-Петербурге, при этом училась 6 лет в Москве. Поэтому у меня интересная география и интересное мое такое географическое проживание в нашей стране, а так как мы живем вообще во всей России и еще и во всем мире, то есть я не могу сказать, что вот прям надо сравнивать какие-то города и чем-то спекулировать при этом еще.
Напомню, олимпийская чемпионка Светлана Журова, гостья программы «Без дураков». Кстати говоря, Яндекс на некоторых женщин-депутатов Госдумы дает депутат Госдумы политическую деятельность, а на вас, хотя все знают, что вы вице-спикер парламента, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», тем не менее на вас дает все равно олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. То есть максимум публикаций, наверное, были... по этому поводу. Так кто вы? Спортсменка? Политический деятель?
В данный момент времени абсолютно точно политический деятель. И это нельзя отнять у меня. Но также нельзя отнять и никогда невозможно будет отнять это звание олимпийской чемпионки.
Олимпийская
это как раз дается пожизненно. Это мы заработали многолетним трудом и тем результатом, который был показан 2 года назад, 2,5 уже. А все остальные звания, заслуги, они временные, наверное, на какое-то время, пока тебе дают возможность это делать.
Светлана, почитав вопросы, которые пришли на сайт, я понял, что о политике говорить так не хочется. Вот народ почему-то так озлоблен на все, что связано с этими. Кстати, вы не знаете, почему? У вас есть версия?
Я думаю, что если бы мы...
Политически активные люди, скажем
так. Вы знаете, если бы мы жили сейчас в Америке, я бы не знаю, что с нами было, потому что там людей будоражат выборы в течение где-то примерно 2 лет. Они живут в процессе выборов, потом выбирают президента, 2 года отдыхают, у них все начинается снова. Я не знаю, что бы было в нашей стране, если бы мы жили по такому же принципу. У нас выборы так все-таки проходят не так часто и не так долго. У нас нет таких праймерисов и всего остального, поэтому я думаю, что немножко устал народ все-таки от выборов. 2 подряд выборов и чуть-чуть, видимо, обещания, и, возможно, люди ожидали что-то прям сразу моментальных изменений каких-то безумных, поэтому, видимо, это
ударило. Ну и вы, и мы все жили, в общем, и в период в 90-е годы, когда и выборы были чаще, и кампании у нас длились не только по 2 года, а просто были непрекращающиеся.
И обещания более серьезные давали, да.
Тогда не было желания пойти в политику? Или тогда спорт?
Тогда был, конечно, только спорт. И были совершенно другие цели, которые были в тот момент еще не выполнены. Поэтому о политике разговора быть не могло в тот момент. Несмотря на это, можно было учиться параллельно. Это да, это не мешало спортивной карьере. А политика тогда не нужна была.
А где вы учились? Это
Академия физкультуры. Физкультуры московская, кстати. Тоже хочу сразу сказать, что дело в том, что помимо того, что по диплому я преподаватель высшей школы, то есть я магистр физической культуры, защитила магистерскую диссертацию.
Да,
защитила магистерскую диссертацию, у меня была тема, я поступала в аспирантуру на биохимию, но не закончила обучение. И в этом году Академия, вот теперь это уже не Академия, а Государственный университет, и будет 90 лет. Так что вот такая дата.
А ходили на встречу выпускников?
Удивительно, но некоторые выпускники сейчас работают в Думе. Да. Поэтому вот так даже...
То есть встречаетесь, да, в Думе теперь.
Даже встречаемся в Думе.
Из
вот
выпускников.
Так. Интересно,
кто,
да.
Кто прошел дальше, встречается в Думе. Так что встреч отдельных не было. А где ваша олимпийская медаль золотая хранится?
Она хранится дома. Дома в Кировске, в Ленинградской области.
А, в Ленинградской области. Тот самый дом, который вы строили с мужем, и выплачивали пай за который, или кредит.
Ну нет, она не в доме, она, конечно, у моих родителей, поэтому они охраняют у меня ее.
Понятно. Светлана, мы сегодня обо всем. Да, о политике, может быть, в последнюю очередь, хотя и вопросы какие-то есть и будут, наверное, да? Вот я читал ваши статьи, интервью некоторые, вполне понятно. Вот обратил внимание на то, что в какой-то момент вы жили так достаточно скованно в средствах. Я понимаю, что, конечно, стипендия спортивная была небольшая, да? Но, с другой стороны, и ваш муж тоже вроде теннисист. Принято считать, что если не конькобежцы...
В тот момент он уже не выступал.
Но теннисист это зарабатывает достаточно много.
Нет, он в тот момент уже не выступал, уже не тренировался.
То есть раньше был лучше, когда выступал и тренировался?
Ну, конечно. Нет, но я с ним тогда еще не встречалась.
То есть пришла Светлана Журова, и все пошло прахом.
Нет, пришел 98-й год, и пошло все прахом, если честно.
Да, а то я вспомнил уже анекдот, как сделать из мужчины миллионера, да? Или готовы сделать из мужчины миллионера, если он миллиардер?
Ну, это, наверное, такой женский, да, ответ.
А если серьезно, спортивная жизнь, полная тренировок и соответствующего питания, да, наверное, и медикаменты, или это все покрывалось как бы там Олимпийским комитетом и прочими физическими комитетами, она, ну, такая безбедная жизнь? Или достаточно жесткая?
По-разному, потому что, во-первых, надо понимать, что Российская Федерация страна большая, и регион на регион совершенно по-разному поддерживает своих спортсменов.
О, как государственное деятельство, говорит Светлана Журова.
А это я говорила...
Не, а про вас вопрос лично.
Нет, действительно, вот есть регионы, где очень хорошо поддерживают своих спортсменов на высоком очень уровне. И там другая ситуация. Наверное, у нас больше, я считаю, что то, что я жила в таком замечательном городе, мне давало это другие силы. Ведь спорт – это же не только финансовое обеспечение. Ведь как ты комфортно себя чувствуешь, где ты тренируешься, где тебе хорошо. И результат не складывается только от тех денег, которые тебе платят за выступление. Причем я абсолютно верю в то, что иногда спортсмену надо быть голодным. В плане не то, что быть голодным, потому что кушать нечего, а голодным, что у него не должен быть такой совершенно супер достаток. Достаток должен быть за тот результат, который он уже показал. Но пока он этого результата не достиг, может быть, не всегда нужно быть абсолютно обеспеченным, потому что практика показывает как раз те, кто был немножко ущемлен в чем-то, он добивался значительно большего, чем когда все есть. Это я на футболистов наших намекаю сейчас.
Ну, понятно, да. Как и про поэтов говорят, и про художников, что художник должен быть голодный. Но если еще и спортсмен должен быть голодный.
Ну, голодный в плане, конечно, у нас есть обеспечение, и здесь могу сказать спасибо Росспорту, потому что, в принципе, сборные России обеспечены все, что им нужно.
И в последние годы или раньше?
В последние годы. Конечно, было тяжело, это вот 98-й год, мы все прекрасно понимаем, тогда даже нашей федерации приходилось, скажем, жить в долг, потому что Международная федерация взяла возможность нас финансировать в долг, и они понимали, что они не могут терять такую страну, где очень много конькобежцев, просто из-за того, что у них ситуация в стране сложная. И они нам в кредит дали возможность выезжать даже за границу, там тренироваться, перелеты, все нам оплачивали.
Олимпийская чемпионка и вице-спикер Госдумы Светлана Журова, гостья программы «Без дураков». Светлана, расскажите немного о своих родных. В общем, в публикациях практически ничего не встречалось.
Да неправда.
Папа, мама, кто?
Мне как-то уже все сказано, пересказано. Папа, мама – нормальные, обычные люди. Знаете, как у нас политиков принято, наверное.
Как
шучу,
у вас
конечно.
Политиков
как
принято?
Я шучу. Просто так уж сложилось, что мои родители действительно простые люди, и мама всю жизнь проработала в торговле, у нее 40 лет стажа. Отец всю жизнь проработал на одном заводе, завод «Ладога». Это приборостроение, которое делало в свое время оборудование для подводных лодок, самое современнейшее в мире в тот момент. А сейчас оно переформатировалось и тоже выпускает радиоэлектроаппаратуру.
Ага, то есть к радио, с днем радио тогда вас поздравляют.
Да, сегодня день радио.
Поскольку сегодня помимо дня инаугурации, который проходит раз в 4 года, еще и день радио, который проходит каждый год.
Реймона я сегодня поздравляла.
Светлана Журова, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А тот домик-то, который вы строили, на который я наткнулся в публикациях, вы его достроили, все нормально, там живете?
Нет, мы его опять же не достроили, потому что это процесс вечного строительства, как и многое другое в нашей жизни имеет вечность, поэтому к строительству это также имеет отношение.
Но сейчас стало проще, сейчас у вас квартира, государственная квартира в Москве?
Сейчас, да, есть государственная квартира, дача, как положено.
А муж, сын тоже,
тоже здесь,
в Москве?
Все здесь.
Все с вами,
да. Ребенок уже ходит в садик, то есть все как положено.
А вы когда-то говорили, что никуда из Ленинградской области больших городов не любите, особенно поэтому и домик строили себе под Питером, а не в самом городе.
Родина позвала опять, очередной раз. И мы не смогли устоять перед таким непристойным предложением.
А чье лицо было у Родины? На плакате мы помним, как Родина-мать зовет. А чье лицо было у Родины, которая вас позвала в Госдуму?
Ну, если сказать правду, то «Единая Россия».
«Единая Россия» — коллективное лицо. А
да,
с кем у вас ассоциируется «Единая Россия»? Вопрос на засыпку.
Вы знаете, на самом деле с очень многими людьми, потому что первоначально, конечно, это были два человека. Это был Фетисов и Жуков. Вот так вот, ну, может быть, не оригинально, потому что именно они, когда я участвовать начала в заявке, очень много времени мы были вместе, участвуя в разнообразных презентациях, и потом в разговорах как-то все плавно перешло, что я тоже поняла, что обязательно, не то что обязательно, а мне необходимо участвовать в жизни нашей страны, именно будучи в этой партии. Это было уже не давно, скажем так, это не было не вчера, и не только перед выборами. И в дальнейшем, конечно, это ассоциируется и с Борисом Вячеславовичем Грызлом, а теперь уже и с Владимиром Владимировичем.
Понятно. Но с Дмитрием Анатольевичем пока не ассоциируется, поскольку он отказался вступить.
Но зато он был кандидатом от «Единой России». Как-никак.
Светлана Журова. А от Сочи вас как-то отстранили или вы сами отстранились? Были, кстати, эти вопросы по интернету. Потому что ваше лицо очень четко ассоциировалось с одним из главных направлений работы по Сочи-2014, а сейчас вроде как совсем другим ассоциируется.
Во-первых, в любом случае я продолжаю это курировать по линии партии, потому что я возглавляю комиссию, которая занимается подготовкой и вопросами какими-то, которые возникают у той же общественности. Много вопросов, на которые не дают им ответ, может, официальные какие-то источники, но мы стараемся ответить людям на них. И, соответственно, это в партии. А в любом случае все равно привлекают какие-то, есть консультации, есть какие-то вопросы, и мы сотрудничаем все время, и люди из оргкомитета входят в мою комиссию в «Единой России», поэтому у нас все время есть сотрудничество, оно никуда не денется, и это продолжается, просто, может быть, это не больше такого, скажем, как раньше пиара, да, потому что нужно было, чтобы эта заявка была узнаваемая, чтобы сами люди внутри нашей страны ее понимали, узнавали и знали, что это такое. И здесь привлекались известные спортсмены, в том числе и послы, вот, которых как раз я завлекала в наши ряды, чтобы именно внутри страны люди понимали, насколько это значимо и с кем это ассоциируется. Поэтому это было немножко больше пиара, в тот момент это было необходимо. А сейчас это уже, наверное, так не нужно, потому что сейчас идет уже серьезная работа, и чтобы она была выполнена, я думаю, что я нужнее в Государственной Думе для этого.
Но вы как-то следите за этой работой?
Обязательно.
Что планы – это одно, и эйфория тогда победы, то, что Олимпиада будет в Сочи – это одно, а как дошло до конкретных цифр, ну, в общем, выясняется, что деньги там и нужны принципиально другие, как-то не особенно обустроены. машина вроде пока еще в Сочи. Хотя все довольны, вроде члены Олимпийского комитета, которые приезжают на инспекцию.
Да, они были довольны. Хочу сказать, что такая ситуация не только в России. И действительно очень тяжело сразу все прописать в заявочной книге и гарантированно до рубля или до доллара. Это невозможно. Это, ну, я не знаю ни одной страны, которая бы в дальнейшем не увеличивала бюджет или не меняла место спортивных объектов, которые были заявлены до этого. И это нормально. И поэтому ничего такого удивительного Олимпийский комитет не увидел, когда сейчас приехал и, может быть, не увидел того, что ожидают наши жители, что завтра там уже должно быть все готово. И никто этого не ожидает от России в данный момент времени. Главное, что будет через 6 лет, это первое. А потом эксперты приедут еще и в июне, и в августе, и это будет планомерно все время, и мы должны составить план определенный, который уже мы будем придерживаться, и строительство, и все объектов, и как это должно происходить, качество, и все это уже будет отслеживаться. И пока недоверия к России нет в этом отношении.
Сами со спортом уже завязали, не только 14-й, но и 10-й год для себя уже не рассматриваете, потому что я представляю, вице-спикер Госдумы, участник соревнований, забега на 500 или на 1000 метров.
Нет, это было неправильно бы, и я думаю, что те вопросы, которые зрители, хотел сказать, радиослушатели задавали сегодня в прямом эфире, тогда бы звучали более еще жестко, зачем мне это надо и как это можно совмещать, потому что если я хочу принести пользу именно своими знаниями, умениями, возможностями, ну, невозможно это делать, будучи спортсменом действующим. Очень тяжело.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка и вице-спикер Госдумы. И Сергей Марков, политолог о Светлане Журовой.
Для меня она, конечно, является не столько партийным бюрократом, сколько общественно-политическим деятелем. Она занимается именно максимально общественной работой. Вообще вот эта вот генерация спортсменов, к которой некоторые относятся скептически, я отношусь очень позитивно. Это честные люди, которые не завязаны в бюрократических коррупционных схемах, которые пытаются сделать лучше стране и реализовать очень многие, так сказать, нравственные идеи, которые находят понимание в обществе. Именно поэтому они так позитивно воспринимаются. Но Светлана, может быть, номер один в этой генерации. Недаром ее так оценили и сделали вице-спикером.
Политолог Сергей Марков. А что есть в спортсменах такое особенное? Это правда? Замечаете, что есть такое особенное?
Особенное? Я не думаю, что мы прям намного особеннее, чем все остальные люди. Просто чуть-чуть больше целеустремленности, может быть, мы уже поставили цель, так к ней идем. Это нас учили с самого маленького-маленького детства. И это, наверное, основное качество, которое нас ценит. И трудолюбие, дисциплина, которая была свойственна нам всегда. Согласна насчет и честности в том числе. И вот насчет бюрократии было интересно. Вообще, Сергей Марков, я хорошо к нему тоже отношусь, как к политологу. Спасибо ему за хорошие слова. И я хочу сказать, что иногда все-таки бюрократия есть, особенно касаемо прохода каких-то документов. И здесь научиться многому чему нужно, потому что если ты хочешь быстро, чтобы вопрос какой-то решился, надо знать эти механизмы, и тогда ты быстро в них ориентируешься, и какой-то документ проходит моментально.
Был какой-то вопрос по интернету, сейчас я его найду. Смысл его был, какие виды спорта наиболее популярны в Госдуме? Не, Алекс Кан, Москва нашел. Кто из ваших коллег по Думе наиболее активен в спортивном отношении, помимо профессиональных спортсменов, конечно?
Во-первых, вот буквально скоро, уже в конце мая, будет проходить ежегодный, уже 15-й, если я не ошибаюсь, турнир теннисный, межпарламентский.
То есть дело Ельцина живет и процветает.
Да, и вот есть много депутатов, которые ярые теннисисты, и они продолжают заниматься и будут сами участвовать в этом турнире. Им это очень нравится. Я думаю, что, наверное, теннисистов очень много в Думе. Но мы знаем, что вот все слушатели знают о том, что да, 10 чемпионов олимпийских в Госдуме сейчас, но при этом, если посмотреть, очень много мастеров спорта. И вообще много спортсменов, кто занимался до определенных разрядов. Я, например, была поражена и не знала, что тот же Бабаков, один из вице-спикеров, он мастер спорта по настольному теннису. Поэтому очень, если почитать наши характеристики и наши биографии, то там много спортсменов.
А вы сами каким-то видом спорта увлекаетесь? В Думе занимаетесь? Там настольный теннис, какой-то гольф? теннис большой.
Ну, большой теннис мне сам Бог велел заниматься, потому что у меня дома два тренера живых. Один муж, другой его отец. Поэтому у меня, слава богу, здесь нет вопросов. Но всегда считаю, что самое лучшее средство как для того, чтобы хорошую форму держать, так и для здоровья, это бег и велосипед, и плавание.
Ага. И второй вопрос от Алекса Кана. Какой вид спорта вам больше всего напоминает политика? И почему? 30 секунд на ответ.
30 секунд на ответ. Именно по политику, да?
Да. Ну, политика с каким видом спорта ассоциируется?
Вы знаете...
Кто-то в шахматы там любил играть из политиков, кто-то в нарды, наверное.
Вы знаете, я, наверное, не совсем сначала правильно поняла вопрос, хотел сказать, какой вид спорта реально похож чем-то с политикой.
Ну да.
Вот это мне... Вы знаете, наверное, скажу виды спорта, где немножко меньше объективности и больше, скажем, подковерной игры. Это интриги и так далее, которые в политике, они всегда присутствуют. Поэтому, наверное, какие-то как фигурное катание или еще какие-то спорты, это обязательно должно быть. А где нужно рассуждение, долгие процессы, совещания, это, наверное, гольф, да? Ходят люди, рассуждают, думают и долго...
Передвигаются на тележках.
Ну, на тележках не передвигаются с мигалками. Ну, хотя, кстати, там тоже бывает такое.
Светлана Журова, гости программы «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.
В 22:30 в Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Администрация Джорджа Буша будет сотрудничать с новым правительством России, так же, как и с предыдущим. Об этом заявил в Вашингтоне официальный представитель Госдепа Шон Маккормак. Дипломат отметил, что Америка надеется на урегулирование разногласий с Россией в уважительной манере. Напомню, российское правительство сегодня сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Дмитрием Медведевым. Как ожидается завтра, Госдума утвердит на посту премьера Владимира Путина, кандидатуру которого предложил Медведев. Координатора движения обороны Олега Козловского арестовали на 13 суток. Об этом сам Козловский сообщил нам после заседания суда.
Я был задержан во вторник на марше несогласных, недалеко от места, где он должен был начаться. Еще на тот момент никакого митинга не было и в помине. Однако меня обвинили в том, что я, во-первых, участвовал в несанкционированном митинге, во-вторых, в том, что я не выполнял требования сотрудников милиции. Меня на самом деле задержали оперативники УБОП.
Как стало известно Козловскому, еще 4 из задержанных накануне дали 6 суток ареста. На свободу выпущен подозреваемый в убийстве лидера дагестанского «Яблока». С него взяли подписку о невыезде. Аббас Аббасов является одним из подозреваемых в организации убийства Фарида Бабаева. Ранее следствие считало Аббасова заказчиком этого убийства. В досрочном освобождении вновь отказано бывшему полковнику российской армии Юрию Буданову. Таким образом, Ульяновский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Суд учел мнение администрации колонии о том, что он недостаточно раскаялся в совершенном преступлении. Напомню, в 2003 году Буданов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и лишен всех воинских званий по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Погибших в Мьянме в результате урагана Наргиз может быть гораздо больше, чем считается сейчас. Об этом заявил замгенсек ООН по гуманитарным вопросам Джон Холмс. По официальным данным, циклон унес жизни около 23 тысяч человек, еще около 40 тысяч считаются пропавшими без вести. Не исключено, что цифры, отражающие число погибших, могут значительно возрасти в ближайшее время после поступления новых данных, говорят местные власти. Лондонский музей «Мадам Тюссо» пока не планирует создавать восковую фигуру нового российского президента Дмитрия Медведева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе музея. Между тем, в самом известном в мире музее восковых фигур уже есть фигуры и Бориса Ельцина, и Владимира Путина, и президента СССР Михаила Горбачева. Пополнить свою экспозицию восковой фигуры Медведева хотел бы музей Парижа «Гревен». Но для того, чтобы это произошло, экспертам необходимо встретиться с Медведевым, сказали в пресс-службе этого музея. И о погоде в Москве завтра перемен. Облачность, вероятность осадков небольшая, днем до 12 тепла. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что гостья моей сегодняшней программы – вице-спикер Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Светлана, жизнь медиатическая вам нравится? В последнее время вы достаточно часто появляетесь на экранах телевизоров в самом разном качестве. Вам нравится быть узнаваемой?
Я как-то не акцентрирую внимание на то, что узнаваемая я или нет, потому что после Олимпиады узнаваемость была больше, чем сейчас, мне так кажется, все-таки.
А после Олимпиады?
Сразу после Олимпиады это был бум, и было прям... Ну, мне было не то, что... Я скажу, что приятно, потому что ты понимаешь, что людям было... Они очень переживали за тебя. Они знали, они до сих пор мне рассказывают, все, кто смотрел тогда Олимпиаду, мое движение, вот это, когда я спрашивала зрителей, я или не я, даже сегодня мне говорили про это, что вот я показывала это и объясняю, это все говорят, как будто это они сами делали. И это настолько трогательно всегда для меня, что я очень спокойно к этому отношусь и считаю, что это же часть всеобщего успеха. Потому что зрители, которые сидели у телевизора, смотрели, это тоже их успех вместе со мной, со всей страной. А может быть, кто-то в мире тоже переживал лично за меня и за нашу страну. Поэтому это общая была победа, и в тот момент это была безумная популярность везде и вся. И за границей, кстати, в том числе, многие тоже узнавали. А сейчас это немножко другая. Все равно многие дети до сих пор берут автограф все-таки, как у олимпийской чемпионки. И это тоже остается... А для них я в данный момент не вице-спикер.
То когда вы попадаете как общественный деятель, как спортсмен великий вот в поле зрения прессы, дальше начинаются... Ну, много вещей начинается. Помимо популярности и помимо хороших вопросов есть еще и злые вопросы, свидетельствуют, чему наш сайт... раздражает, хочется отойти вот в приватность немножко или спокойно к этому относитесь?
Меня это не раздражает, потому что, во-первых, у каждого человека есть свое мнение, и для того, чтобы это мнение изменить, мне нужно серьезно работать, и чтобы, конечно, всех не переделаешь, всех не переманишь на свою сторону, и это нормально, когда к тебя критикуют, так должно быть, потому что если бы меня никто не критиковал, я бы, наверное, возгордилась, и мне казалось, что я самая лучшая. А надо просто стремиться к лучшему, но при этом воспринимать адекватно все критические высказывания в твой адрес и просто делать работу над ошибками. Кстати, я всегда говорила о том, что и в спорте это очень важно. Всегда работать над ошибками. И вот в этом спорт очень учит многому, потому что уже начиная с детства, у тебя каждую неделю соревнования. Ты каждую неделю можешь что-то изменить, чтобы быть лучше на следующую неделю, на следующих соревнованиях, чтобы победить. И это я сейчас считаю, что это явное не то, что преимущество, но то, что нас, может быть, выделяет спортсменов в том числе, что мы умеем отойти назад, посмотреть на себя со стороны и сделать что-то лучше на следующий день.
А вашего мужа не задевает то, что вы больше известны, чем он? Или он, наоборот, гордится этим?
Я думаю, что абсолютно точно он гордится, гордится вся семья, и он был тем человеком, который даже спровоцировал меня пойти именно в депутаты. Это была первоначально даже его идея. Он видел мою активность, он видел, какая я, и, в принципе, он первый, кто предложил мне это. Этот шаг.
И более того, по легенде, он даже сподвиг вас или дал разрешение на то, чтобы вы с ребенком совсем еще маленьким начали те самые интенсивные тренировки, которые привели к золотой медали.
И тогда тоже, потому что все-таки в любом случае он помимо хорошего спортсмена, у него есть понимание тренера, и он тренировал ребят, теннисистов, и он знает, что это такое, и, конечно, в тот момент он больше подошел как тренер, и вопросы его после рождения ребенка и возвращения в карьеру были больше как тренера. Я его убедила в том, что я смогу завоевать медаль.
А почему, собственно, карьера в Артемии не получилась?
В 98 году кризис, соответственно, финансовые проблемы у спонсора, который его спонсировал, и травма. И, соответственно, это все наслоилось и не получилось. Хотя он учился в школе Болитьери, он жил в Америке, и все было хорошо. У него даже есть свидетельство о том, что он лучший студент школы Болитьери. Но вот так сложилось.
А как вы познакомились? Романтическая история. На сборах где-нибудь?
Каждый раз. Он сейчас как нас слушает наверняка и знает, что сколько можно рассказывать эту историю. Ну, наверное, для тех, кто не слышал...
Расскажите правду сейчас. На этот раз расскажите
правду. Нет, всегда была правда, всегда была правда. Мы, понятно, с ним познакомились на тренировке. Мы тренировались у одного тренера по УФП. Поэтому мы с ним там и познакомились. Да, общей физической подготовки. И мы там с ним познакомились. Он тогда еще был теннисистом, но уже вот как раз заканчивал карьеру.
Любовь с первого взгляда или, наоборот, сначала не понравились, потом как-то...
Любовь с первого взгляда обоюдная.
Обоюдная.
Обоюдная,
сразу.
Да. Это вот тот случай, навсегда. Когда это раз и навсегда.
А почему фамилию мы уже не взяли?
Если честно, вот так вот по честнику, то очень много надо было переделывать документов. а это было уже перед Олимпийскими играми. Я понимала, что если сейчас все это делать, это вообще мне будет не до тренировок. И потом у меня еще был аргумент один, который мой супруг воспринял очень адекватно. Я сказала, представляешь, говорю, меня все равно всегда будут называть Журовой. Вот что бы я ни делала, я знаю, это та же история у Лидии Павловны Скобликовой, которая вообще не Скобликова уже давно. И поэтому я говорила, это, мне кажется, что будет намного обиднее, если меня будут, у меня будет фамилия твоя, а меня будут все равно продолжать называть Журовой. Наверное, это не очень правильно. Говорю, ну, то у тебя есть другое достояние. У тебя есть ребенок, который будет иметь... Любой ребенок, родившийся у нас, будет иметь твою фамилию.
Вообще фамилию любую можно? Или там без разговоров шла фамилия?
Я сразу сказала, что без разговоров его.
Ага, но это не предмет для скандалов в семье, для разборок. Вот вы производите впечатление человека очень энергетичного, в то же время уравновешенного и спокойного. А муж ваш, он какой по натуре, по своей психофизике?
Он как раз у меня мотор или реактор. Знаете, должен же быть у энергетически заряженного реактор.
В атомной электростанции должен быть реактор.
Вот он,
должен быть охладитель.
Он мой реактор, а я его охладитель. И мы с ним очень хорошо в этом гармонично друг друга дополняем.
А идея пойти в политику, вы же стали сначала депутатом ЗАГС собрания.
Да.
Ленинградской области или Питера?
Ленинградской области.
Да. С чего вы начали? С чего началась ваша политическая карьера?
Вы знаете, дело в том, что сначала началась, конечно, с заявки, потому что я считаю, что заявка Сочи-2014 это был все равно акт политический. Что бы мы ни делали, все люди, которые в нем были, они были каким-то образом сопричастны с политикой нашей страны, вот, выдвигая эту заявку. Соответственно, второй этап это были выборы в законодательное собрание Ленинградской области, где я родилась, где я прописана до сих пор, и где жили мои родители, и это было абсолютно нормально, я знала этот регион. И я была вторая после губернатора на этих выборах в списке «Единой России». И мы набрали очень хорошие, нормальные проценты, и было очень хорошее представительство в законодательном собрании наше. И я стала председателем комитета, который как раз занимался тем, что я сейчас курирую как вице-спикер. Это культура, спорт, дела молодежи, образование и туризм. И все СМИ. У меня были такие большие полномочия. И я считаю, что на этом посту справлялась своими обязанностями, и это была очень хорошая школа, потому что 10 месяцев работы в регионе, понимание проблем изнутри, с самого низа, это очень важно для работы в Государственной Думе.
Напомню, гости программы «Без дураков» Светлана Журова, и раз уж речь зашла о Госдуме, Елена Дропека, ваша коллега по Госдуме.
Мы очень рады, что Светлана Сергеевна курирует комитет по культуре. Во всяком случае, на очень многие заседания комитета она сама приходит. Обычно вице-спикеры, ну, как бы курируют издалека, а Светлана Сергеевна старается работать с нами напрямую. Во всяком случае, мы обсуждаем проблемы, которые возникают, и стараемся найти общее решение. Мне нравится, как она работает.
Напомню, что это мнение Елены Дропека.
Причем, как мне приятно, что она же из партии «Справедливая Россия», и лестно слышать такие слова
конкуренты
от человека.
Реально?
Мы не конкурентны, она абсолютно права, мы работаем вместе, и тем более мы представляем одну Ленинградскую область, она тоже выдвигалась от Ленинградской области, поэтому мы много сейчас делаем вместе, и это радует, что она хорошие слова такие обо мне сказала.
Но не так много женских лиц все же в Государственной Думе, какую-нибудь фракцию там женскую надо создавать, не нужно, по гендерному принципу.
Сейчас я думаю, что это не стоит. Мы, считаю, женщина не то что отвоевывает свое место, просто мы занимаем то, что мы должны занимать, и не надо для этого бороться и организовывать какие-то свои фракции. Дополняем, я думаю, что мужчин вправе это делать, и надеюсь, что делаем это хорошо.
Не скучно на заседаниях Госдумы сидеть? А то ведь зловредные журналисты распространяют всякие фотографии и про женщин-депутатов, и про других известных людей, про мужчин, кто чем занимается на заседаниях. Вам на самом деле вот это не
сложно?
Я так
понимаю, что не скучно, видимо, журналистам и фоторепортерам, которые часами сидят в засаде и как за птичками где-то или там за зверюшками наблюдают за депутатами, чтобы снять какой-то удачный кадр сделать. Депутаты, конечно, в этот момент не думают о том, что на них нацелены камеры и не следят, наверное, за собой, потому что тогда можно сойти, наверное, с ума. И,
можешь закрыть все заседания Госдумы от всех, чтобы сидели.
Это тоже, наверное, неправильно, просто не нужно придавать этому, наверное, такое значение, как это придается. Это обыкновенные люди, может быть, даже к этому надо отнестись, что депутаты тоже люди, и в этот момент просто пойманный человек, вот не, это же моментальная вещь, она же не продолжается часами в Государственной Думе, показывать друг другу рожки или еще что-нибудь. Это была какая-то эмоция. И это, наверное, даже аспект человеческой жизни больше, чем политической в этот момент. Хотя понятно, что Государственная Дума – это серьезное место, где, наверное, не совсем это нужно делать. Но поддаются иногда люди эмоциям. Я думаю, что им нужно это простить просто. А вообще нет, это не скучно, потому что когда ты понимаешь... Даже, знаете, ну не все депутаты ходят обязательно на все законопроекты. Просто есть у кого-то какие-то приоритеты, какие-то интересы. И если действительно этот, может быть, какой-то ряд законопроектов, которые депутата, может быть, не так интересует, он даже и не ходит и не посещает. Такое тоже случается. Хотя вот замечу, что в моем законодательном собрании, где я работала, такого было невозможно. То есть надо было обязательно посещать полностью весь.
Там народу было меньше, наверное.
Значит, да, конечно, народу было меньше, и контролировать это было проще.
А вы часто прогуливаете?
Стараюсь по возможности этого не делать. Бывают какие-то обязанности именно вице-спикера, когда я делаю это. Или я на выезде в регионе по каким-то, опять же, вопросам Думы. Или бывают какие-то встречи, о которых, или, скажем, конференции, где меня просит Борис Вячеславович своим распоряжением зачитать его адрес или какое-то приветственное слово сказать. И тогда я действительно пропускаю. Но возвращаюсь, стараюсь, даже когда есть какое-то время, когда я пропускаю в течение заседания самого, все равно какие-то часы посещать и обязательно присутствовать.
То есть по магазинам там на Тверской не бегаете во время заседания?
Ой, мне такое даже, честно говоря, в голову не приходило.
Если бы был Невский, тогда другое
есть
дело.
Есть для этого суббота-воскресенье. Зачем для этого делать это в будни, я не знаю.
А вы на самом деле работаете с избирателями в регионе? Просто у нас вопрос один от Владимира пришел. Светлана, почему только вас во фракции «Единая Россия» освободили от работы с избирателями в регионе, где вы были избраны?
Нет, это абсолютно ошибка, неправда. Да? Да, это ошибка какая-то непонятная, потому что именно я с самого начала, когда и разговаривала со своими избирателями на встречах во время предвыборной кампании, сейчас я считаю своим не то что приоритетом, но надо не забывать, что я не только вице-спикер. Вице-спикером меня выбрала Дума. А я депутат Ленинградской области, и это главное в этой ситуации, потому что я обязательно должна возвращаться к своим избирателям. Я буквально недавно только приехала, обязательно встречаюсь со своими и ветеранами. Ветераны были безумно удивлены. Они за 5 созывов первый раз увидели живого депутата Госдумы. Это совет ветеранов Всеволожского района, и они были поражены, потому что они даже, по-моему, так волновались, что не могли даже высказать все пожелания, которые они хотели. Они мне написали потом на бумаге все свои наказы, которые они мне дают. И для них это был очень большой сюрприз.
А что ветераны просили в первую очередь?
Вот, честно скажу, бытовых условий? Вот честно скажу, не поверите, я сама была поражена. Они просили за детей, за внуков, они просили, чтобы больше было патриотического воспитания в школе, чтобы была трудотерапия, чтобы дети трудились в школе. И вот это были их основные просьбы. Я сказала, я была поражена, потому что я думала, они будут первым просить о добавку пенсии, они будут говорить о чем-то более личном, как раз бытовые какие-то вопросы. Нет, они говорили, как всегда, наши ветераны, они этим отличаются. Они никогда не стараются первым не просить за себя. Они просят за будущее, за детей, за внуков и за их будущее.
А если не брать ветеранов, а других людей, которые приходят к вам как к депутату, когда вы там в регионах, о чем большинство просьб? Как раз социально-бытового характера, общеполитического?
Да, в основном социально-бытового, причем я даже иногда чувствую, что я не депутат Государственной Думы, а, скорее всего, исполнительная власть, которая как бы эти вопросы, в принципе, должна решать. Я их решала, и когда была во многом как депутат законодательного собрания, потому что обращаются чаще всего, где-то трубу прорвало, где-то ребенка в детстве, садик надо оформить, где-то просто не из-за понимания, не юридического, не отсутствия юридического образования, просто люди не знают свои права, которые у них есть. Вот буквально недавно было такое обращение, которое было именно не по незнанию, но мы буквально за несколько часов решили его. Обращение из Тихвина у меня было, из города в Ленинградской области, когда мама мальчика, у которого 10% потеря зрения, говорила о том, что он не может сдать ЕГЭ, потому что нету специальных текстов, где есть увеличенный шрифт для ЕГЭ. А оказывается, все это уже есть. Мы прислали абсолютно все заявки, как надо подавать и как надо было это делать. Просто они опоздали или их не информировали об этом. И поэтому Ленинградская область не была представлена, документы не были представлены о том, что есть дети, которые вот имеют такую ограниченные возможности для сдачи ЕГЭ. И теперь этот вопрос вот решен. Я надеюсь, что они успеют еще подать все заявки, им пришлют специальные напечатанные для них ЕГЭ.
А что в ваших силах, как депутата, я уж не говорю про вице-спикера, сделать, ну, в вопросах, которые вообще в компетенции исполнительной власти? Ну, вот, скажем, там, беседа с Владимиром Владимировичем Путиным, удачно заданные вопросы, и там газифицируют целый аул или деревню. А вы что можете реально, как депутат?
Я думаю, что какие-то вопросы...
Законопроект все... написать или можете конкретно решить этот вопрос?
И законопроект написать, который поможет решить какие-то вопросы, это тоже возможно, потому что какие-то проблемы можно решить только через новый закон или поправки и внесение изменений в какие-то законодательные акты или законы. В то же время очень часто люди, особенно когда вот 131-й закон появился, многие, например, даже местная власть не знает всех своих полномочий, которые их наделили. И бывает, что даже приходится объяснять и говорить, и это тоже такой момент странный для меня, но многое можно сейчас сделать на местах самими людьми и самими руководителями.
Много извительных вопросов было по поводу, ну, как бы вашей подготовки для работы в Госдуме. Расскажите на самом деле, насколько просто писать законопроект, какой у вас штат помощников и кто вам помогает в написании этих законопроектов? Или достаточно просто начертать политику, основные линии, а дальше уже все аппарат сделает, как надо?
В любом случае, мы должны понимать, что написание закона – это законотворческая деятельность, это творчество, и здесь главное сначала идея, а потом ее уже словесная документальная реализация. Главное, чтобы была мысль, что ты хочешь изменить и что ты должен сделать. Потому что специалисты, которые тебе помогут написать, всегда возможно найти. Так как все-таки еще мое сейчас и другое образование, которое я получаю в Академии госслужбы при президенте Российской Федерации.
То есть вы сейчас учитесь?
Да, я учусь уже в, как бы, это второе высшее, поэтому это не второй курс, а уже пятый. И это экономическое образование у меня будет. Там тоже много людей, которые у меня являются советниками, которые могут мне посоветовать с этой точки зрения и помочь. У меня есть юристы-помощники, которые тоже мне помогают в этих вопросах. Во-вторых, надо всегда понимать, что правильнее не только самому инициировать какой-то закон, а инициировать его вместе с исполнительной властью. Потому что именно эти люди знают те проблемы, которые возникают при отсутствии какого-то закона. И именно они будут главными, кто его будет потом реализовывать. Поэтому плотная работа с ними – это очень важно. Очень важно, вот сейчас я и своему региону сказала об этом, что часто инициативы с регионов не доходят до того принятия закона. Приходят инициативы и в Думе, они отклоняются, потому что очень много или альтернативных законов, или похожих действительно очень, или совершенно непонятных ни правительству, никому. И даже я просила своих депутатов законодательного собрания, чтобы мы обсуждали это и выносили уже готовые решения, которые будут приняты, чтобы не отклоняли наши законы, а были приняты.
Тут у нас совсем недавно была программа в эфире вместе совместно с газетой «Ведомости», которая считала там реальные всякие прочие зарплаты, вспомнилась. Они сказали, что вы как вице-спикер Госдумы должны получать порядка 180 тысяч рублей в месяц.
Неправда, меньше.
То есть как министр 150, ну в смысле на уровне министра, как депутат Госдумы, а как вице-спикер еще дополнительно.
Нет, мы меньше получаем.
Меньше, раскройте правила.
140.
140 просто как да. вице-спикер. Да. Может быть, вам не доплачивают, вы зайдите в бухгалтерию, спросите,
нет,
может быть, журналисты лучше знают.
Я причем думаю, что это даже с премиями.
С премиями. Премии – значительная часть, да, поступлений.
Ну, пока нет. Я думаю, что это вот как у всех, у госслужащих, это какие-то надбавки, но это 140 пока, не больше.
Как депутат Заксобрания вы намного меньше получали?
Да, намного меньше. Ну, в два раза получается даже.
А здесь, в Москве, вы получили, соответственно, государственную квартиру на время вашего депутатства?
Да, как положено, да.
Да, где, если не секрет?
У всех на Улафа Пальма.
На Улафа Пальме-то? Там, в этих самых домах.
Да, очень замечательно.
Но обустроились в Москве, все нормально, район устраивает.
Очень красиво.
Машина, мигалка.
Очень красиво. И как даже мои родственники приехали в гости и сказали, что вот такую Москву можно полюбить, потому что из наших окон Москва очень красивая.
Машина вам положена, и как вице-спикеру сейчас с мигалкой машина возит?
Да, с мигалкой. У нас их немного в Государственной Думе, их всего 12.
Глядите на пробки, которые стоят там рядом, что...
И понимаю, что я слышу вслед свои машины.
Да, ничего. Бог с ними постоят.
Нет, почему не бог с ними? Конечно, я тоже за это переживаю. Понимаю, что ситуация дорожная очень серьезная, и люди стоят часами в пробках. Но не могу ничего с этим поделать, как говорится, знаете, положено, и ты это воспринимаешь. Но я переживаю, честно скажу.
Светлана Журова, напомню, гостья программы «Без дураков». Господи, как тает время, еще много вопросов. У вас было с Сихарулидзе предложение отменить конкурс на поставки спортивного снаряжения, как пишет Сергей, предприниматель из Москвы?
Да, эта инициатива законодательная есть.
Тогда я дополню
немножко
вопрос.
По-другому.
Я просто не был уверен, да, сейчас расскажете. Что это, если не коррупция, спрашивает Сергей, предприниматель из Москвы?
Я даже могу вам зачитать, как это звучит, потому что у меня с собой есть, я готовилась, я видела эти вопросы. Предполагалось, что их зададут.
Своими словами.
Ну, это да, это действительно о размещении заказов и поставке товаров. Имеется в виду, вот смотрите ситуация. Яхта для участия в чемпионатах мира в Олимпийских играх. Она не может выходить на конкурс. Представляете, яхта, она одна фирма, которая производит, например, самые лучшие яхты в мире, на которых наши спортсмены победят. Или БОП. Да? Вот есть там фирмы, их по пальцам можно сосчитать. Но мы должны закупать самые дешевые. И получается, что приводит это к чему? Или коньки наши. Та же история. Мы закупаем самые дешевые сейчас, потом их продаем, добавляем свои деньги и покупаем те, которые нам нужны. Почему не сразу купить спортсмену те, которые ему нужны? Вот это суть закона. Чтобы спортсмены к Олимпийским играм, к чемпионатам мира покупали то инвентарь, то оборудование, которое им нужно, а не какое самое дешевое, чтобы потом его продавать. Это закон, это и никакой коррупции здесь быть не может речи. Именно это только те товары, которые индивидуальны в своем виде, то есть это, можно сказать, ну, почти монополисты в мире, кто производит самое лучшее оборудование для спорта.
Но если один спортсмен хочет кататься в бобе такой фирмы, а другой – другой, предположим, что две фирмы, ну, не знаю, как... похожие или близкие по результатам?
В сборных крайне редко это бывает. В основном вся сборная выступает в одной экипировке или на одном оборудовании.
Светлана Журова, напомню, гостья нашей программы. Вспомнил про Lexus ваш, как он поживает? Тот, который чуть было не украли. Вернее, украли даже, но потом нашли.
С олимпийскими кольцами хорошо. Дай бог не сглазить.
Кольца на нем нарисовали,
да? Теперь да.
На нем передвигаетесь или кто-то из семьи есть? Жив еще, жива?
Да,
машина,
конечно. Да? Я только что вот буквально два дня, когда позавчера на нем приехала, была в Петербурге, поехала на нем и вернулась обратно. И совершенно
самостоятельно за рулем?
Нет, мы с супругом ездили.
С супругом. Супруг за рулем. А да. Сами любите водить машину, нет?
Иногда, да. Не каждый день, но иногда я люблю это делать. Может быть, не по Москве еще не пробовала, а по Петербургу мне нравилось.
По Москве не просто. Ну, по Питеру, впрочем, да, не проще. Пробки, они везде похожие.
Тут,
да.
Наверное, знание города только.
Ну, скорее, да. А вот так для себя чем увлекаетесь? Если не руль, если не за рулем, то что? Сейчас будете говорить, что времени не хватает.
Честно говоря, наверное, вот самое будет и правильно, это так есть. У меня времени не хватает, поэтому все свободное время я посвящаю ребенку.
Ага. Потому сколько что уже Ярославу ему?
4 по половиной
года.
Будет. Да, поэтому все ему, Москва, да, все ему, и он это знает, и как только я захожу с порога, все посвящено ему.
На кого похож? На папу, на маму?
На папу. Он похож на папу, характером, наверное, на маму.
Ага, то есть более генерирующий человек, как там реактор, да? Я вспомнил, как он назывался.
Такой же упрямый, как мама.
Как папа с вами справляется, я даже не представляю.
Да, папе тяжело с нами упрямыми.
В свое время вы где-то писали о том, что вот в период подготовки к Олимпиаде было ощущение недоданности ребенку, да, это была какая-то миссия, куда вот вы себя отправили, муж вас отправил, в общем, вся семья и все родственники благословили на это,
да.
И вы сделали это большое дело. Сейчас есть ощущение, то, что не отдаете, или сейчас нормально?
Сейчас, во-первых, вот прошел этот период, когда мне приходилось, ну, 4 месяца, там, 3 месяца, пока мы ждали квартиру, мотаться между Москвой и Питером, и это было тяжело, и здесь вот я чувствовала, что я даже меньше не даю ребенку, чем даже когда была спортивная карьера. Потому что все-таки я с ним могла проводить больше времени неделями. А сейчас абсолютно нормально, потому что каждый день ложится он с мамой вместе спать, ему читается книжка на ночь, и он знает, что мамочка с ним.
О дочке вы мечтали и говорили об
этом. Да, и продолжаю о ней мечтать.
И продолжаете об этом мечтать.
И надеюсь, что... Вы знаете, мы сегодня как раз это обсуждали с женщинами нашими, о том, что готова ли Россия увидеть известного политика, женщину, будучи, например, на 7-8 месяце беременности, и при этом выступающей, скажем, перед камерой или что-то все равно, имея публичные какие-то выступления. Потому что только что это произошло в какой-то стране, когда женщина принимала парад, я насколько знаю, будучи на 7-м месяце беременности.
И к чему пришли? И договорились между собой, между девочками?
Готовы между девочками ли? Мы, конечно, договорились, но не знаем, готова ли наша страна к тому, что вот такое может случиться с нашими женщинами, которые сейчас молодых много пришло в политику.
Ага. Но референдум по этому поводу не будем устраивать?
Думаю, что нет. Надеюсь, что русский человек, он всегда очень добрый, и он поймет нас.
Вообще, мне кажется, может, это с моей колокольни, с мужской, что страна готова к этому, особенно если это будет Светлана Журова. Напомню, что
спасибо.
Светлана Журова была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Светлана, огромного вам личного счастья и успехов. Как политика будем судить строго. Как спортсмена любим, обожаем. Гордимся. Спасибо вам.
А нашим нашим радиослушателям хочу сказать большое спасибо, что были с нами сегодня. И надеюсь, что они будут такими же добрыми, как и раньше.
Светлана Журова, всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».